Мила Строт. Развод хорошей девочки. Ты просыпаешься в 3:18. Рядом пустая сторона кровати. В голове вопросы без ответов. Кто я без него и этой жизни? Как защитить себя и ребенка? Что делать, если против тебя адвокаты, схемы и человек, которому ты отдала 14 лет? Мила Строт прошла через развод, судебные процессы, предательство общих друзей, страх остаться одной и ощущение, что привычная жизнь больше не существует. Но эта история не только о боли. Она о том, как после предательства снова выбрать себя, полюбить и начать жить иначе. Развод хорошей девочки — это личная исповедь, психологическая трансформация и практическое руководство для женщин, которые только думают о разводе или уже находятся в процессе. Здесь то, о чем редко говорят на первой консультации у адвоката. К чему готовиться, какие ошибки могут стоить дорого и почему важно сначала собрать опору, а потом делать шаг. Это книга о разводе, но еще больше — о возвращении к себе. Ты не одна. Ты справишься. Все права защищены. Любое использование материалов книги полностью или частично без письменного разрешения правообладателя запрещено, кроме случаев цитирования в объеме, допускаемом законом, с обязательным указанием автора и названия книги. Настоящее произведение основано на личном опыте автора и содержит художественную обработку событий. В целях сохранения частной жизни все имена, фамилии и отдельные идентифицирующие обстоятельства персонажей изменены. Любые совпадения с реальными людьми, организациями, местами и событиями являются случайными и непреднамеренными. Исключения составляют Эдик Якут и Надя Ковба, реальные люди, упомянутые с их согласия. Материалы практического и юридического разделов носят информационный характер и не являются индивидуальной юридической консультацией. Перед принятием решений по конкретному делу рекомендуется получить консультацию профильного юриста, адвоката с учетом обстоятельств и действующего законодательства. Предисловие. Письмо той, что читает это в 3:18. Эта книга — больше, чем просто рассказ о разводе. Это откровенное руководство, исписанное сердцем, прожитое телом и выстраданное в судах. Это одновременно личный опыт, юридическое пособие и терапия на бумаге. Это поддержка для каждой женщины, которая однажды проснулась рядом с чужим человеком, тем самым, кому когда-то безоговорочно верила, кого любила, с кем строила общее будущее. Я пишу ее для тебя, если ты сейчас находишься в токсичных отношениях, если не можешь найти сил уйти, если уже ушла, но не знаешь, как защитить себя и своих детей, если начинаешь все с нуля. Я хочу, чтобы эта книга стала твоим наставником и подругой, дала тебе ответы на важные вопросы и силы идти вперед, чтобы уберегла тебя от тех ошибок, которые совершила я, потому что в разводе с бизнесменом ты вдруг оказываешься не просто беззащитной женщиной, а как будто участницей войны. И эта война идет по их правилам, с юристами, административным ресурсом, схемами и холодным расчетом. Моя история развода длится не один год. За это время я прожила предательство, унижение, манипуляции, ощущение полного бессилия и отчаяния. Но вместе с этим я нашла себя. Я научилась защищаться. Но главное, эта книга не только о законах. Она о тебе, о твоем росте, о том, как пережить боль, не озлобиться, не замкнуться. О том, как отпустить старую жизнь и начать выстраивать новую, осознанную, свободную, настоящую. О том, как перестать быть хорошей девочкой, угождающей всем, и стать взрослой женщиной, выбирающей себя. В конце каждой главы — вопросы. Возьми ручку и листок бумаги. Отвечай честно, без цензуры. Это как поход к психологу, только все ответы уже внутри тебя. Нужно просто вспомнить себя. Ты не одна. Я с тобой. На каждой странице. Часть первая. Кто такая хорошая девочка? История тянет вперед. Практика дает опору. Манифест меняет мышление. Глава нулевая. Богатая девочка со шкатулкой. Все начинается раньше, чем мы думаем. Вера родилась в богатой семье. Мама — экономист, папа — инженер. Тогда она не понимала, богатые они или нет. Она просто чувствовала себя самой достойной, самой лучшей, самой-самой, со всей душой и без малейших сомнений. Ее богатствами были звезды на черном небе. Там, где она жила, они стояли низко и ярко. Прозрачный воздух не давал им потеряться. Сверкающий снег на сугробах, похожий на бриллианты, новогодние гирлянды в окнах соседних домов и шкатулка. Она досталась ей от мамы, со стеклярусом, который блестел и переливался всеми цветами сразу. Настоящее сокровище. Подруги завидовали и просили почаще выносить эту волшебную коробочку. И они сидели с широкими глазами и рассматривали это чудо. Они играли в богатых девушек, доставали из бабушкиных сундуков мамины платья, клеили длинные ногти из лепестков цветов и проживали воображаемую красивую жизнь. Устраивали концерты для всей улицы, разносили приглашения, оформленные как открытки, выставляли сцену, репетировали, смеялись и представляли себя звездами. Наградой были аплодисменты и довольные бабушки. Вера уже тогда умела создавать праздник из ничего и ощущала свой вселенский масштаб. И еще, лежа на лавочке с подругой и глядя на падающие звезды, она чувствовала что-то необъяснимое, что есть нечто большее, чем она. Один друг сказал однажды: «Мы как муравьи, живем свою жизнь и не знаем, что в любой момент может прийти кто-то больший и все в ней изменить». Тогда она поняла, что такая не одна. Есть еще два воспоминания, которые она хранит отдельно. Не как праздник, как урок, который пришел раньше, чем она успела его осознать. Урок первый. Зима. Мама сказала, что вернется через 5 минут, но для маленькой Веры это была целая вечность. Она стоит на стуле и пытается достать шапку с высокой полки. Шапка не дается. Она зареванная, одна, беспомощная. Мама вернулась. Все обошлось. А страх одиночества остался. Глубоко, тихо, навсегда. Взрослея, Вера всегда предпочитала дождаться кого-то рядом. Идти не одной, быть не одной. Она окружала себя огромным количеством друзей, заполняла пространство голосами и смехом. Но под всем этим тихо жил страх. Что будет, если все уйдут? Урок второй. Дедушка везет ее на санках по темной дороге. В душе холодно. В какой-то момент она засыпает и выпадает. Лежит на темной дороге, смотрит, как фигура дедушки удаляется от нее. Она не кричит, просто ждет. Дедушка почувствовал легкость ноши и обернулся сам. Она не позвала на помощь. Она ждала, пока заметят. Вот она, первая запись в невидимом дневнике хорошей девочки. Не проси. Не кричи. Жди, пока сами догадаются. В 5 лет семья переехала в город. Шкатулка со стеклярусом переехала вместе с ней. Она все еще знала, что достойна большего. Она все еще не умела об этом попросить. Страх одиночества — один из самых древних страхов человека. Он живет в нас с первого раза, когда мы оказались одни и не могли справиться. С той зимы. С того стула, с той полки, куда не дотянуться. Этот страх умеет маскироваться. Он притворяется любовью, когда мы остаемся в отношениях, где нас не видят. Он притворяется мудростью, когда мы выбираем комфорт вместо свободы. Хорошая девочка не кричит, когда выпадает из санок. Она ждет, пока заметят. Но мир не догадывается. Мир отворачивается и едет дальше. И только когда ты кричишь, он оборачивается. Научиться кричать. Научиться просить. Научиться говорить «мне больно» вместо «я справлюсь» — это не слабость. Это единственный способ быть по-настоящему услышанной. Остановись. Побудь с этим. Про детство. Какое твое самое раннее воспоминание, связанное с одиночеством или страхом быть брошенной? Что тебе говорили в детстве про то, к какой ты должна быть.
Про выборы.
Был ли в твоей жизни момент, когда ты выбрала комфорт вместо себя настоящей? Есть ли мечта, которую ты когда-то отпустила и до сих пор иногда вспоминаешь?
Про помощь.
Ты умеешь просить о помощи или ждешь, пока заметят? Что случится, если ты попросишь и тебе откажут? Чего ты боишься на самом деле? Глава первая. 3.18. О страхе, который не дает спать, и вопросах, на которые нет ответов. На часах 3.18. За окном мертвая тишина и пустота, как будто сам ветер предательски покинул это место. Вера лежит в постели. Та сторона, где раньше спал он, холодная. Она давно перестала туда смотреть, но тело все равно помнит и сжимается. Не найдя уюта в своей когда-то любимой постели, она встает. Идет в детскую, забирается под мягкое одеяло, прижимает к себе нежно сопящее чудо и чувствует, как ручьем побежали по ее щеке слезы. Челюсть намертво стиснута, ком в горле, а в голове куча вопросов, на которые нет ответов. Что дальше? Опять все сначала? Но как? Ведь ей далеко уже за 30. Кому нужна женщина в возрасте со своими навалившимися проблемами, да еще с ребенком? Пустота, разочарование, злость. Злость на саму себя. Как она позволила всему этому случиться? Почему до последнего пыталась не видеть, не слышать, прощать, оправдывать то, чего никогда в жизни не простила бы раньше? Почему именно тогда, когда наконец достигла той самой стабильности, уверенности, уровня жизни, все рухнуло? Где произошел сбой? «Мы то, что создаем сами», — услышала она однажды. И стало так обидно и больно. Неужели она создала это сама? Она ведь такая хорошая, правильная, верная. Как все это вдруг обесценилось в один момент? Только спустя время она поняла, обесценивала себя она сама. И началось это очень давно. Задолго до него, задолго до свадьбы. Задолго до первой трещины в том, что она называла счастьем. Началось это в детстве. Нас не учили говорить «нет». Нас не учили чувствовать, где заканчиваемся мы и начинается чужое желание, чужое мнение, чужое «так надо». Наши родители, не со зла, просто сами не знали иначе, нарушали наши границы с первых лет жизни. Будь послушной, не капризничай. Что люди скажут? Терпи. И мы терпели, и улыбались, и учились быть удобными. А потом выросли и вышли замуж за тех, кто продолжил то же самое. Не потому, что нам не повезло, а потому, что мы не знали, что бывает иначе. В 3.18 страхи не прячутся. Они выходят все сразу. Смогу ли я снова кому-то доверять? Меня еще можно полюбить, такую с ребенком немолодую? Что я скажу сыну, когда он вырастет и спросит «почему?» Кто я вообще? Без него, без этой жизни, без роли, которую играла столько лет. Последний вопрос самый страшный, потому что многие из нас не знают ответа, потому что мы так долго были чьей-то женой, чьей-то мамой, чьей-то дочерью, что забыли, кто мы сами по себе. Это не трагедия, это приглашение. Страшное, болезненное, ночное, но приглашение. Познакомиться с собой заново. За окном начинало светать. Вера лежала рядом с сыном и смотрела, как темнота за окном медленно сереет, потом розовеет, потом наполняется светом. Он спал. Ровно, спокойно, доверяя миру всем своим маленьким телом. Вот так надо. Вот так. Просто доверять. Не знать, что будет завтра, и все равно дышать ровно. Она еще не умела так, но она уже знала, что хочет научиться. 3.18 — это час правды, когда нет сил притворяться, некого успокаивать и не для кого держать лицо. Именно в этот час мы задаем себе настоящие вопросы. Страхи в 3.18 кажутся огромными, непреодолимыми, Но вот что важно знать. Страх — это не приговор, это сигнал. Страх «меня больше никто не полюбит» говорит «я разучилась любить себя». Страх «я не справлюсь одна» говорит «я никогда не позволяла себе опереться на себя саму». Страх «кто я без него» говорит «я давно потеряла себя, и теперь, наконец, есть шанс найти». 3.18 — это не конец, это начало. Самое честное и самое важное начало в твоей жизни. Ты уже выбрала знать. Иначе эта книга не оказалась бы в твоих руках. Остановись и ответь себе честно. Про твои 3.18. О чем ты думаешь, когда не можешь спать? Напиши все мысли, без цензуры, без редактуры. Какой страх из этого списка самый громкий? Самый болезненный? Когда ты в последний раз позволила себе честно ответить на вопрос «Кто я?» Про злость. На кого ты злишься больше всего прямо сейчас? Злость — это энергия. Если бы ты направила ее в созидание, что бы ты создала? Маленькое действие. В следующий раз, когда не сможешь спать в 3.18, не борись с этим. Встань. Возьми бумагу и ручку, не телефон. Напиши все, что крутится в голове. Утром найди в этом хаосе одно слово, которое повторяется чаще всего. Это и есть то, на что тебе сейчас важнее всего обратить внимание.